Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі серады 24 сакавіка.
Адвакат, які абараняў журналістаў, не прайшоў атэстацыі ў Мін'юсце.
Кваліфікацыйная камісія прызнала, што я абладаю недастатачнай кваліфікацыяй, каб у далейшым працаваць адвакатам.
Як не губляць надзею ў цёмныя часы? Парады пісьменніка Александра Філіпенкі.
І мне кажется, очень важно оставаться таким же радостным и весёлым, как мы были в августе и в сентябре, потому что мы не нарушаем законы, мы не делаем ничего противоправного, мы просто сражаемся за свои элементарные права.
Ці верыць Захад у перамовы Ціхановскай з Лукашэнкам? Меркаванне Йорга Форбрыга.
Вы знаете, я думаю, что на Западе есть в этом отношении и надежда, и реализм.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адвакат Сергей Зікрацкі, які падчас затрымання ў суду абараняў журналістаў, не прайшоў атэстацыі пры Мін'юссе.
Кваліфікацыйная камісія палічыла, што Зікрацкі не з'яўляецца вялікім прафесіяналам, каб далей абараняць людзей. Вось што распавёў Сергей пасля паседжання камісіі.
Ну, што, ішіце сябе другого адваката. Кваліфікацыйная камісія прызнала, што я недастатачна, абладаю недастатачнай кваліфікацыяй, каб у далейшым працаваць адвакатам. Члены квалификационной комиссии проголосовали, и, собственно, я еще какое-то время поработаю, пока у меня официально не заберут лицензию. Но вопрос того, что заберут лицензию, это уже скорее технический вопрос, нежели юридический.
Сергей Зікрацкі працуе адвакатам з 2013 года. Па яго падліках, за гэты час ён склаў кліентам больш за 2000 актаў і правёў больш за 280 грамадзянскіх і гаспадарчых спраў. Апошнім часам Зікрацкі абараняе інтарэсы затрыманых супрацоўнікаў прэс-клуба, журналістаў і Максіма Знака, удзельнічае ў іншых палітычных працэсах.
Па словах Зікрацкага, ў складзе камісіі было 16 чалавек, гэта супрацоўнікі Мін'юста, дзяржорганаў, юрысты адміна адукацыі і іншыя. Тое, як усё адбылося, кажа адвакат, дэманструе ўзровень павагі да права. Нагоды для атэстацыі сталі тры публікацыі Зікрацкага.
Я пачаў выказваць сваю пазіцыю, распавёў Зікрацкі. Калі па першай публікацыі мне яшчэ далі нейкім чынам прадставіць пазіцыю, то па другой гаварыць не далі, а да трэцяй справа ўвогуле не дайшла.
А потым пачаліся пытанні па заканадаўстве. Камісія палічыла яго адказы няправільнымі. Цытата: «У мяне застаецца нейкі час на працу, пакуль працэдура пазбаўлення ліцэнзіі будзе даведзена да канца», казаў Зікрацкі парталу онлайнер Бай. «Пакуль я працую, паспею пахадзіць у СІЗА да сваіх кліентаў. Што далей? Буду глядзець». Канец цытаты.
Некалькі адвакатаў, якія вялі палітычныя справы, былі пазбаўленыя ліцэнзіі раней. Напрыклад, гэта адвакат Віктара Бабарыкі Александр Пыльчынка і адвакат Камарыі Калеснікавай Людміла Казак.
Тым часам перакладчыцу Вольгу Калацкую прызналі вінаватай у злосным хуліганстве за поўху прапагандысту Грыгорыю Азаронку на акцыі пратэсту 15 лістапада і прысудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі.
Вось што сказала Вольга пасля таго, як яе выпусцілі з залы суда.
Я рабіла вас велізарны дзякуй за тое, што дапамагалі маёй маме, што не пакінулі яе адну. Я зразумела, колькі у нас цудовых, абсалютна цудовых людзей. Я зразумела, што такое салідарнасць. І людзі, я вас ведаю, люблю. З такімі людзьмі у нас усё будзе добра. У нас будзе такая краіна, пра якую мы марым.
Спасибо вам, вы умні, дзякуй.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Недавно беларускі пісьменнік Саша Філіпенка напісаў аптымістычны пост пра тое, як аднойчы ўсе паедуць у аэрапорт, каб сустрэць тых, хто вымушаны быў збегчы з краіны. А на сцэну вялікага канцэрта, дзе будуць гучаць нашы любімыя песні, выйдуць тыя, хто доўгія месяцы правёў за кратамі, і ўсе будуць ім доўга аплодыраваць.
Увогуле, апроч пазітыўнага паста, Філіпенка напісаў некалькі важных адкрытых лістоў, якія апублікавала нямецкая і швейцарская прэса да кіраўніка міжнародных Международной федерации хоккея Рене Фазеля и президента Международного комитета Червоного крыжа Петера Маруэра. И опошний нават отказал Филипенку, правда, вельми поверховно.
Ну а сегодня Саша Филипенко стал гостем программы Дмитра Лукашука на Еврорадио. Мы запытались у письменника, як не сгубить надею и не поддаться расшарованию в эти темные часы. Давайте послушаем.
Гляжу за окно, такое у нас сегодня сонечное надворье, у Минску солнце, весна, уже не быто, вот, сдается, вось яна, вось весна, але читаешь потом социальные сетки и час от часу натыкаешься на такие досыть пессимистичные дописы, что и настрою нема, и веры нема, и надея сгасая, и вот что-то вот еще не так, як марылася еще в осенью минулого года. И вот на вас, Саша, зараз гляжу, нейкий вы так само задуменны, такое чувание, что вы зловили настрой частки белорусского громадства. Ти так это, и як справиться с этим ущим?
Не знаю, нет, мне так не кажется. Я свеж, бодрый, весел. Я просто оторвался от работы, поэтому, может быть, еще чуть-чуть думаю. Головой где-то там. У меня нет ощущения, не знаю, может быть, какая-то часть белорусского общества чувствует сейчас усталость, я думаю, скорее всего. Я думаю, что это усталость и, наверное, разочарование того, что как-то не получилось форсированно решить все те проблемы, которые встали перед белорусским обществом. Наверное, усталость от того, что мы понимаем, что наши друзья сидят в тюрьмах, и мы, наверное, сейчас не можем повлиять на эту ситуацию, нам бы хотелось поскорее ее разрешить. Наверное, кто-то разочаровался. Я думаю, каждый вправе сам решать, разочароваться или нет. Мне кажется, что я по своим друзьям могу сказать, что все понимают, что Рим строился не один день, это какой-то не быстрый процесс. И все, наоборот, настроены как-то очень бодро. И мне кажется, очень важно оставаться такими же радостными и веселыми, как мы были в августе и в сентябре, потому что мы не нарушаем законы, мы не делаем ничего противоправного, мы просто сражаемся за свои элементарные права.
Саправды, мы-то с нашего пункта гледжения не порушаем никаких законов и ничего такого супрацьправного не робим. Але глеючи по тим, от як на пустым месцы, до прикладу, от апошня інформація виходного дня, лідер Білоруської соціал-демократичної партії їхав на машині з жонкою і дітьом, подрезали, спинили, забрали і судили за що. Оказывается, не підпорядковувався супрацовникам правоохоронних органів. Тобто, от не могли нічого іншого придумати, як не підпорядковувався. Доказів нема. І от так, от така ситуація, в принципі, може здаритися з кожним і кожний гэта разумее, што дэфолт права, такі вот тэрмін, якім раней карысталіся толькі юрысты і, можа быць, толькі юрыстам быў зразумелы, зараз зразумелы большасці беларусаў, якія да юрыспрудэнцыі некага дачынення не мае. І дзе ж тут вот не згубіць частку нейкай такой упэўненасці ў змены?
Ну, все прекрасно понимали, мне кажется, что так и будет, и все прекрасно понимали, с каким людям мы противостоим, и мы понимаем сейчас, что эти люди, они загнаны в угол, и они ровно так себя и будут вести, потому что они понимают, что в Новой Беларуси им нету места, в Новой Беларуси не нужны такие силовики, которые похищают людей, в Новой Беларуси не нужны все эти звери, которые на окрестье напытают людей, в Новой Беларуси не нужны эти бесполезные тихари, эти крысы, которые вылавливают людей на улицах, не нужна эта армия, которая друг другу передает рукопожатие вместо того, чтобы спасать своих детей. Поэтому они сейчас они делают все, чтобы как-то сохранить себя. Мы видим этих мужественных ребят, которые приходят в балаклавах в суд, чтобы против переводчиков выступать или против журналистов. Это позор, мне кажется, это такое должно быть. Так стыдно должно быть людям военным или людям, которые там изображают из себя охранников правопорядка, мне кажется, они должны сквозь землю провалиться. И в этом смысле, конечно, ничего не стоит ожидать от людей, которые так себя ведут. Они будут продолжать так себя вести. И в этом смысле люди, которые выходят на улицу и которые собираются протестовать, они очень мужественные. И это, знаете, как там... Я недавно посмотрел короткометражный фильм шведский, в котором как-то засняли в бассейне ребят, которые прыгают с 10-метровой вышки. И за ними интересно наблюдать, за людьми, которые делают этот первый шаг. Мне кажется, каждый белорус сейчас, который выходит на улицу, на марши протеста, он делает вот этот шаг с 10-метровой вышки. Это сейчас я читаю, как расстроены люди тем, что, наверное, мало выйдет людей на улицы, и будет не так много, как летом. Но просто нужно правильно, как мне кажется, расставлять акценты. Даже если выйдет 2 человека на улице, это будут 2 человека мужественных, которые еще до марша знают, что они идут и могут быть задержаны. Все эти люди, которые выходят сейчас на марше, понимают, что они с большой долей вероятности могут быть задержаны, потому что люди, удерживающие власть, похищают, запугивают постоянно. И в этом смысле, даже если это будет 1000 или 5000 человек, это будет 1000 или 5000 очень мужественных людей. Мы должны восхищаться ими и понимать, что если бы в Минске разрешили провести марш свободы, и люди знали, что их не будут задерживать, на улице вышли бы миллионы.
Сапраўды, зараз вельмі шмат таких вот уже, мы кажем, и затриманняў, и судов, причем присуды вельмі жорсткие, починаючи от великих сум штрафов до там кримінальних справ, хатней хімії, гэтак далей. І нават людзі, якія от хацелі бы выйсці, але от у такіх умовах, дзе знайсці мужнасць, каб выйсці, калі ты нават ведаеш, што от раней, што калі будзе нейкі штраф, табе дапамогуць справіцца з гэтым, выплаціць, то зараз яшчэ за то, што ты атрымаеш дапамогу, можа быць крымінальны які-небудзь пераслед. І тут сапраўды вялікая мужнасць, трэба патрэбна, каб выйсці, от дзе яе шукаць.
Ну, тут сложно давать какие-то советы. Каждый сам для себя должен ответить на вопрос. Возможно, вы можете находить это мужество в своих близких. Возможно, вы можете со своими друзьями как-то контактиться, как делают многие. Когда вы выходите, я думаю, выходите не только для себя, вы понимаете, что вы в этот момент становитесь помощью другим людям, которые тоже вышли, и помощью ребятам, которые остаются в тюрьмах по-прежнему. Поэтому в этом смысле мне кажется, что нельзя никого призывать, и нет никаких каких-то таких советов, которые кто-то кому-то может дать, когда ты выходишь. Там, условно, когда я приезжал, я понимал, что я не могу не приехать и не выйти. Да? И в этом смысле и поддержать. Каждый делает то, что может. Мы знаем сейчас свидетельства там, каких-то, не знаю, наших бабушек, пенсионеров, которые боятся выходить, потому что на них, опять же, нападают наши там, великие защитники со щитами, с оружием, с газовыми пистолетами и водометами. Да? И бабушки 70-80 лет боятся выходить на марши, но они ведут какую-то подрывную деятельность, они по ночам раскидывают листовки, развешивают флаги. Поэтому каждый, во-первых, мы не вправе ни от кого требовать переступать через собственный страх, только сам человек может решить для себя, что он должен сейчас делать, что сейчас этот момент или нет. А во-вторых, мне кажется, что сейчас, я повторюсь, как мне кажется, протест трансформируется, и все равно ни у кого в Беларуси нет сомнений, чего все люди хотят. И вопрос того, что там, если на улице не будут сотни тысяч человек, это совсем не будет означать, что что-то изменилось в стране, или что-то затихло, или что мы забыли про то, что на кресте на звери, или в других органах звери, или про то, что мы хотим жить в другой стране, а не жить в стране с этими динозаврами.
Саша, вот вы пригадали жнівень и осень 2020 года, коли сами приезжали и выходили на улицы Минска разом с иншими сотнями тысяч белорусов. Часам у нас под эфирами, у комментарах выходят люди и кажут, что вы зараз будете нечто обмярковывать, про нечто говорить 16 жнивня. Ну, я нагадаю, что это был день, коли вышло вот там под 300 тысяч человек, коли не более, только у Минску. Вот тады треба было вырашать, а вы тут еще профукали, скажем так, літаратурнай мовай, вы і лідары вашы, і вы самі спалохаліся, не змаглі, не ўсё, а зараз уже позна. Як ты лічыш, тады 16 жніўня, ці там не 16, а іншы дзень, можна было вот взяць раз і кардынальна ўсё змяніць?
Я не знаю. Во-первых, мне совершенно не интересно отвечать людям, которые что-то пишут в комментариях, и тем более приходят в комментарии выражать какие-то свои недовольства и мысли. Мы знаем, что это, если это не боты, вообще не тролли, да, то это вообще какая-то отдельная категория людей, которые в комментариях рассказывают, как правильно нужно было делать. И так, поэтому я не очень готов вступать в дискуссию с этими людьми. и мне не очень интересно в этом смысле, что они думают и что они от нас требуют. Я считаю, что мы выбрали единственно правильный выбор. Сделали единственный правильный выбор. Я считаю, что мы правильно действовали. Я считаю, что мы по-прежнему правильно действуем, потому что мы не нарушаем законы, мы открыты. Мы единственное, чего хотим, чтобы посчитали голоса, чтобы случился диалог, призывать к диалогу насильно и захватывать власть. Я не очень верю, что в этом смысле, если бы произошел какой-то силовой захват власти, то потом эти люди, которые проводили бы силовой захват власти, передали бы демократическим силам. Да. Мы знаем, что был такой пример переходных в Португалии когда-то, да, но там, таких примеров немного, и я думаю, что это, вот, португальская армия как-то себя повела, да, тогда, там, при том, что я вообще не склонен сравнивать ситуации, да, в каждой стране всегда по-разному, это было там много десятков лет назад, в этом смысле. Ну, наверное, люди, которые комментируют, они, наверное, лучше знают, как следовало бы поступить, что нужно делать, как нужно делать, поэтому не хватает времени на то, чтобы вот приходить и в комментарии оставлять. Я не знаю, мне кажется, что мы настойчивы в своих требованиях, мы открыты в своих требованиях, мы не скрываем лица свои, в отличие от людей, которые приходят в те же суды, которые похищают людей. Мы хотим жить в этой стране, мы хотим, чтобы она была лучше, мы хотим, чтобы это была страна, в которой живут свободные художники, музыканты, айтишники, а чтобы это была не страна ОМОНовцев, которые, в общем-то, и понимают, что им больше нечего будет делать в этой стране, что им нужно будет искать новые работы, что им нужно будет получать образование. Я думаю, что это сейчас какой-то отмирающий вид, который просто сражается за то, чтобы все так же и дальше продолжить, чтобы у нас была какая-нибудь Северная Корея, потому что только в Северной Корее все эти люди будут нужны.
Вось про адмираючы від, нягледзячы на тое, што я яшчэ раз выбачаюся, вось адарваў цябе ад творчага працэсу, ад працы над новай кнігай, але я думаю, што ты ўсё ж такі глядзіш, сочыш за інфармацыяй і бачыў гэтую інфармацыю, якая з самай раніцы з'явілася пра тое, што, ну вот Байпол апублікаваў, што, маўляў, ёсць звесткі пра падрыхтоўку сілавымі структурамі нейкага тэрарыстычнага акта на 25 сакавіка. Ты верыш, што такое магчыма, што беларусы будуць забіваць беларусаў вось такімі тэрарыстычнымі актамі?
Я не знаю, насколько я, во-первых, не видел этой информации утром еще. Я не читал, не знаю, поэтому мне сложно комментировать, что там написано. Я понимаю, что мы живем в стране, где есть белорусы, которые уже сейчас убивают белорусов. Мы понимаем, что нету Романа Бондаренко с нами, нету Никиты, нету других ребят, в которых стреляли, нет людей, которые стреляли в затылок, сколько раненых. Мы понимаем, что есть белорусы, которые готовы пытать и издеваться. Мы понимаем, что на окрестине над людьми просто какие-то звери издевались. Они по-прежнему ходят по улицам, они вечером выезжают с окрестина, едут домой. Они встречаются со своими семьями, поэтому в этом смысле у меня нет сомнений в том, что среди нас есть люди, которые ради того, чтобы вот продолжить работать на окрестина, готовы пытать или там устраивать какие-то провокации для того, чтобы получать. Я не знаю, какая зарплата у силовиков. Я не думаю, что она очень большая. Мне кажется, такую же зарплату можно получать тысячи других мест, если это только люди не заложники. И если они не запуганы, то я не понимаю, что ими движет. Я не понимаю, что может двигать человеком для того, чтобы пытать кого-то или похищать, для того, чтобы получать, я не знаю, сколько у них там, 1000 белорусских рублей, они, наверное, получают в месяц, может быть, больше, там какие-то премии за зверство дают. Но мне сложно понять, что у такого человека в голове.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович прызнаны першай зоркай пераможнага матчу Нью-Джэрсі з Філадельфіяй у НХЛ. Ён закінуў шайбу і зрабіў галявую перадачу. Агулам у Шаранговіча ўжо 7 закінутых шайбаў у 28 паядынках. Гомель перамог салігорскі Шахцёр у чарговым паядынку паўфінальнай серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі 2-0. Лік у серыі да 4 перамог стаў 3-1 на карысць гомельскай каманды. 25 сакавіка яна мае магчымасць усё вырашыць у гульні ў Салігорску. Беларускі паўабаронцы расійскага футбольнага клуба «Тамбоў» Дмітрый Герман падазраецца ў гульні на стаўку. Ён трапіў пад падазрэнне расійскага футбольнага саюза, які мог атрымаць інфармацыю ад букмекераў. «Тамбоў» на апошнім месцы ў расійскай прэм'ер-лізе. Расійская спартыўная прэса зімой паведамляла пра даўгі клуба перад футбалістамі па заробках. 36-гадовы форвард Ювентуса Криштиану Роналду пасля заканчэння сезона можа вярнуцца ў Реал, піша іспанская спартыўная прэса. Ён выступаў за мадрыдцаў з 2009 да 2018 года, а італьянская прэса паведамляе пра планы галоўнага трэнера Реала Зінедына Зідана працаўладкавацца ў Ювентусе ў новым сезоне. 54-гадовы экс-чэмпіён свету ў цяжкай вазе Майк Тайсон анансаваў паядынак з 58-гадовым Эвандэрам Холіфілдам, таксама былым чэмпіёнам планеты. Ён мусіць прайсці 29 траўня, верагодна, ў Майамі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На платформе «Голас» больш за 720 тысяч чалавек выказаліся за перамовы з беларускімі ўладамі пры пасярэдніцтве ААН і АБСЕ. У падтрымку гэтай ініцыятывы Святланы Ціханоўскай выказаліся як еўрапейскія, так і амерыканскія палітыкі.
Адначасова ў Еўропе па ініцыятыве шэрагу краін створаная новая платформа для збору доказаў злачынстваў сілавікоў.
Ці вераць увогуле ў ЕС, што шляхам мірных пратэстаў ды санкцый можна дамагчыся сыходу Лукашэнкі? Ці магчымае пры Лукашэнку чарговае пацяпленне адносінаў паміж Беларусю і ЕС?
І увогуле перамовы Лукашэнкі і Ціханоўскай пры пасярэдніцтве ЕС. Ці магчыма такое? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дырэктар па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе германскага фонду Маршала Йорг Форбрых.
На сегодняшний день в Беларуси правозащитниками признано 298 человек политическими заключенными. Продолжаются суды над активистами, участниками акций, участниками избирательной кампании, суд над тем же Виктором Бабарыко, люди сидят в тюрьмах. Как всю эту ситуацию, как на нее реагируют, относятся в странах ЕС вообще на Западе? Или уже есть такая усталость от новостей из Беларуси?
Я бы сказал, что с самого начала политического кризиса в Беларуси Евросоюз занимал достаточно четкую и принципиальную позицию. Но в принципе он сказал, что в Беларуси есть нелегитимное правительство, оно массово нарушает права белорусов, это недопустимо. И показывал эту позицию в разных направлениях. С одной стороны, не признал Лукашенко президент, ввел санкции против этого режима. Поддерживал гражданское общество, белорусский народ вообще. Даже, в принципе, признал Светлану Тихановскую как представитель белорусского народа, демократического движения. Также здесь пакет, по-моему, реакций со стороны Евросоюза, который показывает достаточно принципиальную позицию, по-моему, Евросоюза. Конечно, ЕС мог бы делать больше, должен делать больше, но, в принципе, сигналы правильны во всех этих направлениях, но их, конечно, можно и надо укреплять.
Ну вот, кстати, по поводу того, что сделал ЕС, как отреагировал на ситуацию, я процитирую ваши слова, которые есть в вашем интервью, которое вы давали журналисту издания немецкого «Вельт». На мой взгляд, ЕС, в принципе, правильно отреагировал на кризис в Беларуси. Он осудил насилие, ввел санкции. Но он, Евросоюз, был медлителен и нерешителен. Все-таки вот много мы слышим таких претензий по поводу того, что, как вы сказали, медленно и нерешительно реагировал Евросоюз, и что санкции слабые, и что были вычеркнуты из первоначального официального списка определенные там лица или компании, ну и так далее, и так далее. Претензий много. Как вы считаете, насколько эти претензии оправданы, и мог ли Евросоюз реагировать, ну, как-то по-другому, быстрее, жестче?
Конечно, мог бы. Но здесь, в первую очередь, я бы признал, что есть некоторые страны в Евросоюзе, которые очень быстро реагировали. Это, конечно, Литва, это Польша, некоторые другие. Там есть некоторые страны, члены Евросоюза, которые очень правильно, очень быстро реагировали. На уровне Евросоюза, конечно, сложнее, потому что там надо согласиться, в первую очередь, там есть разные интересы, там есть разные точки зрения тоже России в этом конфликте. Там, конечно, все намного медленнее. Но, в конце концов, тоже на этом уровне, по-моему, мобилизировали достаточно четкую и позицию, и поддержку для Беларуси. В конце концов, ввели санкции. Да, мы знаем, что это меньше санкций по сравнению с 2010 годом. Их нужно больше. Конечно, там блокируют экономические санкции, например, со стороны Германии. Германия там является препятствием очень большим. Там мобилизировали поддержку для гражданского общества, независимых СМИ, для тех, которые пострадали от репрессий лукашенковского режима. Также, в конце концов, там все сделали, даже если не хватит пока этого, но все сделали, что нужно было. Но, конечно, я бы желал, что Евросоюз это может быстрее сделать. Это надо было сделать уже в августе, сентябре, а не в ноябре или только теперь. Но на шасси Беларуси, по-моему, есть те страны, которые более активно сразу занимались этим политическим кризисом. Это прямые соседы, Литва, Польша, некоторые другие страны, Швеция, например, Чешская республика. Также на шасси у нас в Евросоюзе есть тоже такие страны. И им большой респект и комплимент за эту роль.
И репрессии, и зима, и усталость сыграли на то, что протесты силовым структурам удалось с улицы выдавить. Они не такие уже видимые, не такие обширные, ну и такое впечатление складывается, что режим смог удержаться, а все протестные движения задушить. Верят ли на фоне вот всего этого в ЕС и вот ли вы лично в то, что путем мирных протестов можно добиться ухода Лукашенко?
Вы знаете, я думаю, что на Западе есть в этом отношении и надежда, и реализм. С одной стороны, мы все надеемся, что, конечно, этим путем мирных протестов получится добиться перемен в Беларуси. И многие из нас в Европе знают из собственного опыта, что это может получиться. В моей родной Восточной Германии так получилось в 89 году. В многих других странах, в Центральной Европе, в Южной Европе, такой исторический опыт тоже есть. Также здесь я бы сказал, что надежда есть достаточно сильная, что в Беларуси тоже может получиться такие перемены путем мирных протестов. И из этого опыта многие из нас в Европе почти инстинктивно поддерживают белорусов и демократическое движение Беларуси. Но, конечно, есть тоже реальность. Есть многие, которые не очень верят, что мирные протесты могут добиться перемен. Есть многие, многие, которые всегда смотрят на Россию, на российскую реакцию на эти события. Есть те, которые опасаются какого-то конфликта с Россией. И, конечно, мы все знаем, что есть огромные препятствия для мирных демонстрантов, для политического или демократического движения в Беларуси. Есть там автократ, который защищает свою власть всеми средствами. Есть очень мощный внешний спонсор Россия, которая пока поддерживает этого диктатора. Также есть очень большие препятствия. Но все-таки, я бы сказал, я всегда на стороне надежды и собственного опыта, тоже из желания просто для белорусского народа, что у него есть лучшее будущее, чем при Лукашенко и этом режиме.
Вы сказали в начале нашего разговора о том, что, возможно, более жесткими санкциями Евросоюз должен был бы отреагировать на происходящее в Беларуси. Вы не один год, я бы сказал, не одно десятилетие наблюдаете за нашей страной, вообще за этим регионом. И исходя вот из ваших наблюдений, санкции, они как-то могут повлиять на режим Лукашенко?
Да, могут. Но здесь тоже надо признать, что санкции – это только один из инструментов в нашем арсенале. Конечно, санкции могут работать. Я думаю, что даже в Беларуси мы уже видели в прошлом, как они работали в 2008-2015 году. Были санкции, и мы видели концессии со стороны режима Александра Лукашенко. Также есть определенный опыт даже в Беларуси. Есть случаи, в которых очень ясно работали санкции. Но чтобы работали в этой ситуации, по-моему, их нужно больше. Мне кажется, что список этих индивидуальных санкций, которые есть, он слишком короткий в сравнении с тем, что мы видели в Беларуси с мая, потом с августа прошлого года. Также здесь надо добавить намного больше имен. Я тоже думаю, что надо обсуждать экономические санкции, чтобы ослаблять материальную основу лукашенковского режима. И, кстати, многие из демократического движения в Беларуси тоже требуют экономических санкций. Эта дискуссия немножко печальная в Евросоюзе, потому что есть некоторые столицы, которые отрицают экономических санкций. Они аргументируют, в принципе, что не хотят дальше ухудшить ситуацию простых белорусов. Конечно, экономические санкции тоже имеют эффект на общество, но в первую очередь надо признать, что есть ли условия в Беларуси жизни сегодня такие бедные, как они есть. Это в первую очередь вина режима Александра Лукашенко, а не западных санкций. Также здесь есть дискуссия, по-моему, будут еще дальше санкции Евросоюза против Белоруссии. Обсуждается четвертый пакет санкций. На настоящий момент, кажется, это будут только такие индивидуальные санкции, которые уже есть в списке. Экономических пока, кажется, не будет. Но, конечно, тоже надо признать, что есть другие инструменты в нашем арсенале. В первую очередь, конечно, это политическая поддержка для демократического движения, для Светланы Тихановской и ее коллег. Это больше поддержки для гражданского общества, для тех, которые пострадали от репрессий, для независимых СМИ. также есть очень много вещей, которые мы можем делать, кроме санкций. Это, конечно, тоже политическое давление на Россию, чтобы конструктивно заниматься в этом кризисе. Тоже, конечно, стремление со стороны Евросоюза, чтобы нашлась какая-то международная платформа, чтобы для медиации этого, этого политического кризиса. Также мне кажется, что нельзя только сконцентрироваться в этой дискуссии на санкции, но тоже смотреть на все эти другие инструменты, которые у нас есть, и которые использовать Евросоюз может намного легче и без политических препятствий, какие у нас есть в случае санкций.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.